Итак, всем снова здравствуйте, с вами подкаст фонда 1929.надьё, здесь я, технический директор фонда, вернее, IT-директор фонда Алексей Шлепужников, а с нами наш директор-учредитель Григорий Патько. Григорий, привет.
Привет.
И соучредитель, директор, руководитель нашей программы Галина Сидорова. Привет, Галин.
Привет.
Ну что, коллеги, мы вышли, по-моему, чуть раньше, чем... чуть чаще стали выходить, чем раньше. Не знаю, сохранится ли эта тенденция, но информации, правда, много, поэтому пускай, может быть, не в размере часа, там, да, а в размере поменьше, давайте мы все, что касается темы журналистских расследований, журналистики вообще, свободы слова, то, что нас заинтересовало, обсудим. Григорий, что тебя заинтересовало за прошедшие полторы недели?
Я обычно начинаю с того, что война идет, она продолжается, никуда не делась. Потом говорю какое-то событие, которое меня больше всего заинтересовало, а потом к нашим темам и нашей расследовательской журналистике. Так вот, одна новость, которая случилась на прошлой неделе, она касается сразу трех вещей. И войны, и, на мой взгляд, расследовательской журналистики, и, собственно, эта новость. Это то, что суд Евросоюза удовлетворил иск российских олигархов Петра Авина и Михаила Фридмана, которые требовали снять с них санкции. Уже все обсудили, обсосали эту тему до мелочей и разжевали это решение, и само решение просмотрели, я его тоже смотрел. Но меня заинтересовало это в другом несколько аспекте. Сейчас я попытаюсь вам рассказать, а вы можете мне согласиться со мной или нет. Значит, мы все понимаем, что ограничительные меры по отношению к этим двум персонажам, они сохраняются, они никуда не деваются, потому что их там раза три, наверное, вносили в эти разные списки, в том числе европейские, и после решения Европейского суда санкции, наложенные на них британскими судами и американскими, никуда не делись. А если те действуют, то от этих европейских ограничений грош, как бы цена, и все, там дальше ничего не будет двигаться. Но это вот одно. Был интересный вопрос, могут ли дальше с них снимать санкции, и был замечательный чей-то ответ, я сейчас не помню, что выхода у этих господ есть только два. Первый – это смерть, если они умрут. А второе – это если они публично, громко на весь мир скажут, что они осуждают действия Путина и войну. Чего они, кстати, до сих пор не сделали. И не сделал до сих пор, кстати, ничего не брякнул, где публично господин Чубайс, думая, что он отсидится, а фильм «Мамонтова иноагенты», который легнул там Чубайса «Будь здоров», говорит о том, что нет, Анатолий Борисович, не отсидитесь. Но вернемся к Авину и Фридману. Мы все прекрасно понимаем, что они бенефициары войны. Если взять, проанализировать деятельность Альфа-групп, и то, что они являются основной страховой компанией для Росгвардии, Министерства обороны и так далее, их связь с Роснефтью, кровную просто вот там пуповины связаны, ну и так далее. Так во всем этом я вижу недоработку журналистов-расследователей, потому что когда мне говорят, что вот они где-то там что-то, а у суда, выясняется, не было никаких оснований для того, чтобы сказать, о, так они рыло там в таком пуху, и что, ребята, однозначно нужно санкции не только снимать, а вводить дополнительные. Так вот, мне кажется, что как раз недоработка наших коллег и нас в том, что мы не показали всему миру истинное лицо, истинные бизнесы, истинное бенефициарство этих двух товарищей путинских друзей. Вот мое такое мнение. Хотя решение суда, вы знаете, я неоднократно европейские суды критиковал, потому что это те еще суды. Там те еще специалисты сидят и трусливые решения принимают, и меняют, как хотят, эти формулировки. Но это как бы другой уже вопрос.
Ну да, ну слушай, вопрос, конечно, очень сложный, очень интересный по... и по наложению санкций, и по их снятию. В данном случае я вижу как положительные, так и отрицательные, конечно, истории. Отрицательная история здесь заключается в первую очередь в том, что не только журналисты-расследователи российские не доработали, но и те, кто работают в Европе, давно не ели хороших собак, скажем так, давно не делали хороших расследований относительно коррупционности европейских судов, брюссельских органов управления, я имею в виду непосредственно Евросоюз, Европарламент, региональные, национальные парламенты. И там, и там, и там, везде, как грибы, растут коррумпированные лоббистские элиты, которые сейчас решают задачи, конечно, российских олигархов, олигархата, бизнеса, государства во многом. И делают это, как мы видим, довольно успешно. В этом плане, конечно, наверное, стоит... а там есть хорошая команда расследователей, очень внимательно на все на это посмотреть. А второй момент, о котором хотелось бы сказать, естественно, это то, что, ну, наверное, это имеет смысл, ну, в этом во всем есть какая-то политическая составляющая, какая-то политическая игра. Возможно, это касается того, что в последние два года все стороны заставляют своих контрагентов четко выбирать сторону. Идет полнейшее постоянное разграничение. И в России тоже всех, кто так или иначе находится в России, заставляют выбирать сторону. Если раньше достаточно было просто страну не критиковать, а потом нельзя было критиковать действия армии, сейчас уже все чаще и чаще мы видим требования, а почему ты не сдаешь, там, в разных региональных там инстанциях, почему ты не сдаешь добровольно деньги на своего? А почему ты не выходишь на митинги в поддержку войны и так далее и тому подобное. Тут уже недостаточно просто отсидеться, и идет радикализация. Возможно, Европа это радикализация в отношении российского фронта не хочет, потому что открываются новые фронты. Мы видим, что происходит в Израиле, и что конфликт Ирана и Израиля может втянуть в себя как страны НАТО, так и страны Ближнего Востока, и в том числе и Россию. На стороне Ирана, да, то есть это еще один театр боевых действий между глобальным югом, как он сейчас называется, и глобальным западом. А тут может быть и много всяких подоплек. Ну и самое простое, что может иметь место быть, что это педагогическая мера. Педагогическая мера в отношении остальных российских олигархов, рвите с России. Да, что у вас было раньше, мы можем не учитывать. Обращайтесь в наши суды, привлекайте адвоката, вы доказываете, что вы перестали извлекать прибыль в Российской Федерации, не имеете там активов. Если вы это докажете, что и произошло, собственно, видимо, в этом случае, то мы будем с вас медленно снимать наши санкции. Вот это все три группы вещей, одна из которых негативная, это коррупция, другая объективная, это то, что на самом деле Европа не хочет распыляться, поляризовываться внутри себя, заставляя выбирать все стороны, и наоборот привлекает максимальное количество, если не союзников, то лояльных агентов. Ну и третье, то, что возможно все-таки педагогическая направленность, которая направлена на тех, кто еще колеблется и может сделать иной выбор.
Мне кажется, здесь еще, наверное, такой момент присутствует важный. Это усталость от войны и поиски каких-то таких маневров со стороны, в данном случае, европейцев. Ну, это со стороны американцев еще даже больше, наверное, заметно. Путем которых, вот каких-то маневрах, путем которых можно как-то толкнуть внутри России вот эти вот внутрироссийские элиты, дать им какой-то сигнал, что вот если, так сказать, они будут там хоть как-то пытаться что-то сделать, что те элиты, которым не нравится происходящее, но которые не хотят или боятся, и не хотят как-то себя проявлять громко, да, активно, что у них есть какой-то выход. Мне кажется, в этом дело это на самом деле, наверное, не есть хорошо, потому что это вот часть вот этого, этой попытки каким-то образом выйти из ситуации, особо ничего не меняя, вот, на мой взгляд. В смысле, ну, собственно, пойти на какие-то переговоры с путинским режимом, таким ну, вот показывая какие-то такие, делая, давая ему вот такие вот сигналы. Вот. Понятное дело, что все, ну, многие, скажем так, не только Фридман, не только Авен, многие бизнесмены, крупные там олигархи, которые не так сильно были, ну, по крайней мере, публично не так сильно были завязаны на непосредственно на Путина и его эту команду, они так или иначе пытаются в этих самых европейских и прочих судах вот это вот доказывать. Особо ничего не предпринимая, в смысле, там, не выступая активно против войны, не высказывая, так сказать, свое фе путинскому режиму, но внутри пытаются там вот что-то это делать. На мой взгляд, вот если бы это все происходило в начале вот этой катастрофы, наверное, но это хоть как-то можно было бы в какое-то позитивное русло направить. То, что это происходит сейчас, это наоборот, мне кажется, попытка замылить и каким-то образом и рыбу съесть, и ног не замочить, что называется, со стороны западных европейских партнеров, каким-то образом налаживать отношения с вот этой самой элиткой путинской. Еще, знаете, в этой связи, мне кажется, интересно, это не связано напрямую, но это тоже показательно. И в данном случае именно с точки, со стороны, то, что предпринимается вот коллегами, расследователями, журналистами, буквально практически одновременно, по-моему, это позавчера вышло расследование важных историй по поводу того, как олигархи, как бизнесмены и как представители там, высшего чиновничества путинского пытаются себя обелять в Википедии. Как вот предпринимаются попытки и каким образом, да, всякими там не только олигархами, но и вот чиновниками вроде там Чемизова, вроде там других всяких больших шишек путинских, убирать из Википедии информацию, которая им не нравится, которая, в общем-то, подтверждает их коррумпированность, подтверждает их плотную, так сказать, завязку на режим. Вот, довольно интересное расследование, рекомендую всем его так или иначе с ним ознакомиться. Оно называется «Родившийся в Казахстане израильский предприниматель». Имеется в виду в данном случае статья про Вожа. Да, вот это как бы всем известно, вот они это вынесли в заголовок. Но там обо многих российских известных личностях идет речь. И о том, что они делают, ну вот, как они себя там пытаются обелить. Ну и внутренняя кухня показана, что тоже интересно, сколько это стоит, кого нанимают для этого, каких специалистов. Ну и там стоимость, которая там от нескольких тысяч рублей до десятков тысяч долларов. Стоимость вот этой работы по, так сказать, обелению.
Слушай, ну это на самом деле не новая, это совершенно не новая история. Mm-hmm. Мы уже лет 15 как наблюдаем, как с IP-адресов российских органов госвласти происходят правки в Википедии. Это масштабная системная работа, которая ведется давно и много. Самое интересное, что это совершенно не только про Россию история. Mm-hmm. Даже те страны Азии, Африки, которые заблокировали в своих странах Википедию, продолжает тратить огромные усилия на правку англоязычной, немецкоязычной и прочих википедий, где про них что-либо написано, ну, свои, естественно, тоже. Это происходит по всему миру, то есть это индустрия. Но если в мире есть компании, которые помогают управлять репутацией в интернете, там, в том числе и вносить правки в Википедию, в другие публичные источники, то все-таки диктатуры чаще всего привлекают крепостных специалистов. И вот в этой части, что это очень дорого стоит, я тут не соглашусь. То есть, потому что коллеги, которые делали этот анализ, они все-таки анализируют белый рынок и вообще рынок, на котором приобретается такая услуга. А это происходит не в рыночных условиях в данной ситуации, поэтому...
Ну, это врано, понимаешь, это, тут привлекаются разные, ты же сам это упомянул.
Да,
потому разные. Что привлекаются люди, которые вне рыночных условиях, а также для того, чтобы это делать в разных иностранноязычных, да, википедиях, то для этого привлекаются уже вполне рыночные...
Консалтинговые группы, которые занимаются управлением,
да,
репутацией.
Группы, да-да-да. И это стоит больших денег. И, для, и они как раз заинтересованы. Вот чем это еще как раз, ну, как-то, естественно, связано с нашей темой, с которой мы начали, по, вот, как пытаются из-под санкций, да, выкрутиться наши крупные бизнесмены-олигархи. Это вот как раз с этим связано тоже. Потому что тоже и тоже Авен, и Фридман, они тоже пытались какую-то информацию убрать из, прежде всего, англоязычной Википедии.
Там, если говорить о привлечении сил и средств для обеления репутации, в случае с Авеном и Фридманом, вы же помните, там была привлечена группа товарищей, из которых, если так разобраться, 5 журналистов, между прочим, так на секундочку, да, наших коллег, которые участвовали в отбеливании этих товарищей. Поэтому тут, не, как говорится, не все так однозначно.
Ну, вообще, на самом деле, в журналистском сообществе, в том числе и сообществу расследователей, которые активно используют данные Википедии, надо говорить с Wikimedia Foundation о том, чтобы сам движок Википедия больше уходил в сторону прозрачности, давал больше инструментов для анализа того, кем, когда, какие изменения были сделаны. Чтобы это было прозрачно и подотчетно не только нам, но и всем, любому читателю. Потому что волей-неволей они могут становиться инструментом пропаганды или даже на создание фейков. И я верю, что и Wikimedia Foundation, издатель Википедии глобальный, и страновые подразделения, они заинтересованы в этом во всем. Должны быть, по крайней мере, заинтересованы, если они, ну, по-настоящему исполняют то, что они декларируют, то, что записано в декларации Википедия. Последнее, что хочется сказать про Фридмана и Авена, их объединяет одна вещь. Это два человека, которые были под санкциями, которые возглавляют список по объему выведенного из России капитала. И это тоже могло сыграть свою роль.
Ну, наверное, конечно.
Волош тоже, кстати, там довольно-таки на хорошем счету.
Ну, хорошо, вывели. А во что они инвестировали по всему миру свои деньги? Ты в курсе?
По-разному.
Ну, вот именно. А хорошо надо бы смотреть, присмотреться и проанализировать, смотреть, куда и чего.
Надо смотреть.
Или вот эта сделка, когда они Uber пытались купить. Ну, тоже интересно.
Ну, и, конечно, да, у Фридмана, насколько я понимаю, с учетом своего, так сказать, происхождения, рождения и корней, в том числе украинских, он там активно вел, ну, ему это, правда, не помогло, как выяснилось потом уже, но он активно вел какие-то переговоры, по крайней мере, по тому, сколько он вложит непосредственно там какие-то украинские активы. Но, опять же,
не знаю, украинцы отдали этот кейс, да, и ничего хорошего про него не сказали.
Да, ничего хорошего.
Он долгое время был партнером Коломойского, так что ничего удивительного там нет.
Вот, так, Леша, еще буквально одна, ребята, одно, пока мы не ушли от этого, там еще вот в этом расследовании, просто, может быть, Леша, ты буквально два слова скажешь, что, если ты знаешь. Там в этом расследовании, которое вот опубликовано в «Важных историях», участвует еще организация Wikiganda. Ты не знаешь, что это за организация? Мне просто, я первый
Но
раз не наткнулась.
Это не организация, это скорее группа людей, группа активистов, группа, специалистов, да, которые занимаются как раз исследованием размещения пропаганды на странице Википедии. И противодействие.
Но они относятся...
Это
международная группа.
Да, это международная группа. В ее основе это редакторы Википедии. Вы знаете, что Википедия не имеет как таковой редакции. Это федерация. Федерация равноправных редакторов. И вот внутри этой федерации образовалась такая группа, которая довольно активно работает. Уже не первый год. и являются экспертами, и у них есть свои собственные инструменты, которые позволяют детально отслеживать изменения, анализировать эти вещи. Я как раз говорю о том, что... И они об этом говорят на самом деле, что Википедия должна уже нативно включать в себя этот инструментарий для того, чтобы... Ну, нам не пришлось бы прикручивать каждый раз сбоку к этой Википедии велосипед, чтобы хоть как-то посмотреть, как это работает.
Ну, вот я как раз именно упомянул, потому что это фактически то, о чем ты говоришь.
Да,
о чем ты раньше сказал.
Это внешнее по отношению к Wikimedia, а структура.
Понятно. Спасибо.
Продолжая тему расследовательской журналистики и бенефициаров, я хотел бы обратить внимание на то, что мы о санкциях, видимо, будем говорить и писать еще не раз, потому что тема не только никуда не девается, несмотря на там, какой, 14-й уже пакет санкций, да, никто их не, как бы, не то чтобы не совсем уж не ощущают, да, а всячески изощряются придумывать варианты обхода этих санкций. Сегодня в связи с выходом вот этого фильма «Иноагенты» я листал сайты «Россия-1», там, «НТВ», там вот все эти вот блоки, которые есть, сайты, на них очень много рекламы, от чего я уже отвык на зарубежных сайтах. И одна из реклам меня заинтересовала. Например, такая. Любые грузы из Европы, такой метровый, такой аршинный такой этот заголовок, и написано: обеспечиваем, цитирую, бесперебойный поток европейских товаров в Россию, оперативно реагируем на изменения маршрутов доставки и финансовые запросы клиента. Ну вот готовый адрес для изучения этой фирмы и этих товарищей, которые обходят санкции.
А на самом деле эта реклама попалась тебе не просто так. Эта реклама попалась тебе, потому что ты географически находишься в Евросоюзе. Да, она же таргетированная. Ее не будут показывать россиянам. Ее показывают тем, кто находится в Европе и очень хочет свои товары закинуть в Россию. И как раз тут эта реклама, что, ребята, мы знаем, как обходить санкции. Это тот самый параллельный импорт, о котором много говорят, серый импорт. Те самые казахские тропы в степях, армянские тропы в горах, через которые в Россию попадает все, что угодно. Невзирая на какие санкции.
Да.
И чаще всего занимаются этим не россияне.
Я говорю как предмет для изучения, да, это журналистами, да, расследования.
Это интересно, но для этого нужен доступ к европейским реестрам. Вот те коллеги, у которых это доступ есть. А было бы здорово, если бы они этим занялись. Это было бы интересно посмотреть со всех сторон. И с российской стороны, и с украинской стороны, и тем более с европейской стороны. Ну и вообще, это, конечно, глобальный связанный трафик, да, обхода санкций. Это очень интересная тематика. Так, что у нас там еще? Ты говоришь про этот замечательный фильм Аркадия Мамонтова, который в очередной раз... Но мне заинтересовал этот фильм, я посмотрел сегодня с разными чувствами, с набором даже разных чувств. Да. Во-первых, конечно, мне понравилось, что и продолжилось, что качество российской пропаганды, по крайней мере, имитационных расследований растет. И эти расследования все больше и больше похожи внешне на настоящие, как люди, которые делают эти расследования, все больше и больше похожи на настоящих людей. То есть по картинке они добились, конечно, очень многого. При этом, при всем, все равно видны нарративы, которые много лет вдалбливаются в голову российскому телезрителю, на которых они основываются. Это фашизм, нацизм, который процветал в Германии, теперь якобы процветает в Украине. И вообще в Европе он никуда не делся, так слегка спрятался, замаскировался, а вот теперь на самом деле и так далее и тому подобное. Очень подробный кусок там про историю радио «Свобода», «Свободная Европа», о том, как они работали в Бонне, потом переместились в Прагу и переместились там в здание, которое нельзя подойти и что-то снять, где сейчас подлетает полиция, там, похожая на военную часть. Много всего, но я не понял только одного. Кому адресован этот фильм? Вот кому? А российскому телезрителю, который внимает пропаганду, так давно все знает, что иноагенты — это враги, что они там в Европе хорошо живут, жируют, и вообще все у них замечательно. А, ну, не важно, что это не так, но тем не менее. То есть, это, ну, не новость о том, что западные голоса вредные и охраняются, и управляются ЦРУшниками. Так тоже они все об этом знают. И сейчас я больше всего обсуждений этого фильма вижу не у российского телезрителя. Я его вижу в среди как раз-таки уехавших, в среди критиков режима, оппонентов, в среди журналистов, которые работают в независимых медиа. Их это поразило. А поразило это их, как мне кажется, вот почему. Кто-то с хорошими камерами, с разных ракурсов, с хорошими микрофонами, с хорошим акцентом, не российским. По-моему, он то ли сербский, то ли болгарский этот акцент.
Боснийский.
А может быть, боснийский. Пришли на мероприятие в Берлине, ходили, задавали вопросы, с ними все откровенно общались. И были настолько расслабленные, настолько откровенные, свободные, что... Просто люди взяли и отдали эту информацию о том, что документы, которыми они обмениваются с различными европейскими структурами, включая грантодателей, включая банки при проверке доходов, вдруг оказались у российского телевидения. Тоже, скорее всего, не без помощи коллег из Европы, журналистов или там каких-то частных детективов, хакеров, в конце концов. Или какими-то другими путями, но это не взлом почты журналистов или не взлом почты активистов. Это конкретно добытые при помощи разведки документы. Опять же, вы знаете, я люблю видеть плюсы. Но даже во всех неприятных субстанциях я люблю видеть плюсы. Плюс здесь, я надеюсь, в том, что все-таки коллеги, которые находятся в... как им кажется, безопасно пространство Европы, Штатов, других независимых стран, демократических стран, они не должны полностью расслабляться. За ними очень пристальное внимание, и уделять внимание своей безопасности при реализации какой-то своей работы, активной общественной позиции, деятельности, журналистской деятельности, ни в коем случае расслабляться не стоит, и быть надо начеку. Вот. И говорить об этом надо, и помогать им в этом тоже стоит.
Хорошо. Знаешь, у меня несколько мыслей возникло вот в связи с этим, с этим фильмом. Ну, во-первых, то, что снят он, как бы, что называется, под чужим флагом, то есть, и это, конечно, снижает, прям скажем, журналистскую ценность, если вообще можно, да, о ней как-то говорить, потому что ни один журналист, работающий на какой-то федеральной российской СМИ или там связанной с каким-то следственным отделом в этом федеральном российском СМИ, он бы никогда под собственным именем не смог получить информацию, которую получали вот, некие люди, подходившие к коллегам вот на этих встречах или там вне этих встреч, которые пытаются, так сказать, напроситься на какое-то интервью, на какой-то разговор. И это, конечно, вот, на мой взгляд, очень сильно снижает ценность. Другое дело, что этого, конечно, не знает аудитория, на которую это все направлено, и аудитории, в общем-то, в этом смысле абсолютно все равно. Mm-hmm. Вот. Я не согласна с тем, что ну, как бы он не направлен, условно, да, и не главное, так сказать, его цель – это российская аудитория. Конечно, он на российскую аудиторию направлен. Почему? Потому что пропаганда, она должна постоянно сама себя как бы вот взвинчивать, она должна все время продолжаться, она не может вот так вот перестать, потому что все уже это знают. В этом, собственно, и смысл пропаганды – повторять все время одни и те же нарративы. Вот они с разных сторон пытаются эти нарративы продвигать, повторять и так далее. Ну и маленькая в этой связи тоже деталь, которая, я думаю, что на самом деле для кого-то не маленькая, то, что за это большие деньги платятся, понимаешь? те люди, которые, группа журналистов, там, мамонтов и компании, которые делают эту продукцию, получают за нее огромные деньги. И это, собственно, тоже стимул для них продолжать это делать с их точки зрения максимально, ну, как им кажется, профессионально. На мой взгляд, это непрофессионально. Если ты не можешь своих журналистов заслать, чтобы они сделали для тебя, ну, чтобы они делали свою работу и добывали какую-то информацию, то это непрофессионально. Но, опять же, это говорю, это наша внутренняя такая кухня, да, мы можем об этом говорить, но для аудитории это абсолютное значение.
Возможно, возможно, это первая спецоперация нового так называемого Министерства пропаганды.
Ну, возможно, да. Вот Гриша, по-моему, да, очень поудивлялся насчет этого нового министерства.
Значит, оно называется предварительно Министерство по молодежной политике и патриотическому воспитанию. Но понятно, что это прямая, прямейшая отсылка к скотному двору Оруэлла, к желанию и призванию этого скота по имени Обвал, который создавал чуть ли не каждый день скотские комитеты всякие разные. Там, кстати, комитеты, названия такие оригинальные, ну, как и у этого, собственно говоря. Движение за самую белую шерсть. Ну, прекрасно, да, для овец там. Комитет по яйцекладке для курей, несушек там. А помните, чем там кончилось? Там фраза такая: как правило, из всех этих проектов ничего путного не выходило. Так что распилят бабки, и все оно будет снесено очередной волной прорвавшейся воды. Кстати, о воде.
Видишь, ты вспомнил скотный двор, а мне вспоминается 1624 и Министерство правды.
Извините. А, ну да-да-да, там еще тоже, да. Кстати, о воде. Целую неделю нам уже показывают наводнение. Я уже сбился с географии. Начиналась Сорска с Оренбурга. Сегодня читаю наводнение в Петрозаводске и в Южно-Сахалинске. Ну, кто знает географию, тот может себе представить, где находится Петрозаводск, потом Оренбург, потом Южно-Сахалинск. Такое впечатление, что вся Россия сдвинулась, всплыла и куда-то несется в какую-то пропасть. Вот. На самом деле, конечно, ничего абсолютно нового в этом нет. Это каждый год, из года в год, из десятилетия в десятилетие. Потому что, как кто-то написал, что вся страна сделана из... Не только дамбы, а вся страна сделана из говна и палок. И у него может быть только вот такое вот, и настоящее, и будущее. Ну, все системы обеспечения, они просто...
Ты знаешь, я говорил с журналистами, в том числе из потопленных регионов, и они все в один голос говорят, что, ну, как бы, вы же, да, из говна и палок, это правда, но даже если оно сделано из говна и палок, но при этом проводить своевременно необходимые гидротехнические работы, то есть осенью, очистка и весной там подрыв, контролируемый подрыв и управление ледоходом, ледоставом, ледоходом, то таких бед не будет. Тут, видимо, все средства ушли, что называется, на фронт. И просто этой осенью, они говорят, у нас не было этих гидротехнических работ, необходимых на тех узлах, которые являются рисковыми. И уже с осени мы это об этом говорили и писали, они мне скидывают ссылки на то, где они писали об этом. Никто нас не слушал. Самое интересное, что даже у жителей это никакого живого интереса не вызывало. То есть не верили, что что-то может быть настолько не так. Говорили, что вот вы просто зря клевещете на наше родное государство, на нашу партию и правительство, которое вечно думает о нас. Ну вот, вот он итог. То есть журналистов все-таки надо слушать, прислушиваться. Иногда они пишут совсем не бесполезные вещи. Особенно независимые журналисты.
Самый лучший комментарий на эту тему сказал, отвечая куда-то там на чей-то вопрос, почему президент, гарант, не поехал там куда-то там к людям, которые барахтаются там затопленные. Путин не поехал. Серёжа Марков сказал, что а зачем? С него там бы толку как бы никакого и не было бы. Вот. Развивая эту мысль, Дима Быков сказал, это он точно заметил, потому что с этого человека толку вообще нигде никакого нет уже лет 20. Он как бревно лежит на пути прогресса и мира у всего мира.
Ну, просто утонул. Потом, за чего ехать-то? Ну, утонул. А, просто она все утонуло. Да.
Где Россия? Она утонула.
Она утонула, да.
Вот.
Но на этой высокой ноте, Гриш, или у тебя еще что-то есть интересное?
Не, ну там моя вечная тема, я слежу за победой разных антиукраинских и пропутинских сил в Европе. Очередная победа случилась на прошлой неделе, президентом стал Пеллегрини в Словакии.
Угу.
Если через год победит Бабиш, а он победит, то очень будет такое мощное пропутинское, антиукраинское единство стран Вышеградской четверки. Вот и все.
Да, а он точно победит. Там уже, по-моему, ни у кого сомнений нет.
Да.
Ну, тогда на этой печальной ноте я предлагаю завершить наш сегодняшний подкаст.
Да, все тонет, понимаете? Все тонет.
Да,
надо как-то это выплывать.
Увидимся, услышимся уже в мае. Посмотрим, что к этому времени всплывет. Что окончательно утонет.
Да.
Да. Вот.
Да.
Всем пока.
Хорошо. Всем пока.
Всем пока. Всем удачи.